сегодня эти слова стали научным доказательством.
Пять стран утверждают, что Алексея Навального в колонии отравили ядом древесной лягушки. Кремль говорит, что западные лаборатории предвзяты.
Что санкции как бы не отрубают институт даже вот такой влиятельной и важной международной организации.
Лаборатория, где Россия добывала яд лягушки, под санкциями еще с отравления Навального в 2020 году. Однако западные институты все еще обмениваются с ней опытом.
Кремль отвергает обвинения. Так говорит пресс-секретарь Путина через два дня после того, как представители пяти европейских стран заявили, что Навальный умер от отравления. Некоторые представители напрямую упоминают президента России. Здравствуйте, это «Лицом к событию» на Радио Свобода, и сегодня мы попробуем ответить на вопрос – есть ли серьезные действия за словами о правде и исторической справедливости? И начнем мы с новых деталей об отравлении Алексея Навального.
Конечно, я была уверена, что это убийство. Но в тот момент это были просто слова. А сегодня эти слова стали научно доказанным фактом.
Политика Алексея Навального убили с помощью вещества под названием эпибатидин. К такому выводу независимо друг от друга пришли эксперты сразу нескольких лабораторий в пяти европейских странах. Эпибатидин – сверхтоксичный яд из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.
Настолько сильный, что даже его микроскопическая доля мгновенно убивает любого, кто к нему прикоснется. Эпибатидин парализует организм человека. За короткое время отключает нервные рецепторы, и человек умирает.
Эксперты исследовали биоматериалы Навального, которые семье политика удалось вывести за границу. Одновременно их изучали в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах.
Это не что-то, что можно купить в соседнем магазине или приготовить на кухне. Он не может просто случайно оказаться внутри камеры ШИЗО в поселке Харп. Его туда доставили, применили и убили им Алексея.
О том, что Навального отравили эпибатидином, 14 февраля официально заявили Министерство иностранных дел тех самых стран, в чьих лабораториях исследовались биоматериалы. Ведомства отмечают, что у российских властей были средства, мотивы и возможность отравить Навального.
Британские ученые совместно с европейскими партнерами пытались выяснить правду о причинах смерти Алексея Навального и обнаружили и подтвердили наличие смертельного токсина в организме Алексея Навального на момент его смерти. Только российское государство имело возможность, мотив и средства для этого, пока он находился в тюрьме.
Обычно, чтобы доказать в суде, что преступление совершил конкретный человек, нужны три элемента. Средство, возможность и мотив. Когда сходятся все три элемента, версия перестает быть предположением и становится логически выстроенной картиной конкретного преступления. Средства, возможность и мотив убить Алексея были у одного человека, у Владимира Путина.
Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова назвала заявление европейских стран, цитата, «информационным вбросом с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада». Официально Кремль отрицает свою причастность к смерти Навального. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что реакция официальной Москвы на эти обвинения очень негативная.
Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основаны. И, собственно, мы их решительно отвергаем.
На обвинение Песков отреагировал только два дня спустя, а федеральные каналы через сутки, 15 февраля. В программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на «России-1» Александр Сосновский, называющий себя политическим аналитиком и доктором, утверждал, что создать яд из эпибатидина невозможно.
То есть, если яд говорить какой-то приблизительно к этому, он может быть синтезирован, но по всем данным, научным данным, такой яд не может быть применен в виде боевого оружия, потому что, он разлагается моментально, используется теми же самыми лягушками не для нападения, а для защиты, и только при попадании на слизистые оболочки.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне уверены в представленной в Европе версии.
У нас нет оснований сомневаться в этом, и мы не спорим и не вступаем в конфликт с этими странами по этому поводу, но это был их доклад, и они его опубликовали.
А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро был жестче формулировках. Он прямо обвинил в убийстве Алексея Навального лично Владимира Путина.
Это доказывает, несмотря на всю ложь Владимира Путина, что он действительно несет ответственность за эту смерть. Это еще раз демонстрирует, на что готова пойти Россия, чтобы заставить замолчать все формы оппозиции и уничтожить свободу слова.
Следственный комитет в 2024 году отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти политика. Официальная версия российских властей – острая сердечная недостаточность. В постановлении СК утверждается, что смерть политика, цитата, имеет аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца. Триггером же стало критическое повышение артериального давления. Соратники Навального практически сразу обвинили российские власти в убийстве. Они рассказали, что Навального готовили к обмену с другими политзаключенными. Юлия Навальная в сентябре 2025 года сообщала, что зарубежные лаборатории установили, ее муж был отравлен. Ранее лаборатории не раскрывали, чем именно.
Яд, который называют западной лабораторией, встречался в научных исследованиях моему коллеге Сергею Добрынину. Он с другими расследователями «Радио Свобода» много лет изучал работу российских военных институтов. И вот что о веществе эпибутидин он узнал, кроме того, что формально его изучали как обезболивающее.
Его также испытывали как средство обездвиживания животных, например, если тебе нужно там в ветеринарных целях животное обездвижить, чтобы выстрелить в него каким-то дротиком, вот на кончик дротика нанести небольшую дозу. То есть это вещество, оно скорее не обладало каким-то репутацией боевого отравляющего вещества, скорее его используют в медицинских целях, но это такой редкий яд. Редкий не значит, что его очень сложно получить, то есть получить его, видимо, способов синтеза есть несколько. Тот, которым занимался госуниохт, лишь один из них. Ну и вот сейчас, как многие уже успели найти, есть химические сайты, сайты, где продаются химические реактивы, где можно приобрести этот яд. Естественно, его не может приобрести человек с улицы. Ты должен подтвердить, что, ну, во-первых, должен быть юридическим лицом, связанным с исследованием боли или с химией какой-то, и должен объяснить, зачем он тебе нужен, и подкрепить это документами. Вот, но, тем не менее, как бы это не какое-то суперредкое вещество. И, наконец, я еще скажу, что этот яд не входит в число боевых отравляющих веществ, которые формально запрещены Конвенцией о запрещении химического оружия.
Любопытна и судьба того института, который исследовал яд лягушки, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Это полное его название. Он под санкциями еще с 2020 года за разработку новичка. С тех пор институту тяжело покупать импортное оборудование, без которого не может работать подобное заведение. Но это не значит, что он вообще не работает. И даже не значит, что он потерял доступ к иностранным исследованиям.
Мы с моим коллегом Марком Крутовым вчера еще наткнулись на такой интересный факт, что на сайте госуниохта есть такая отметка. Они хвастаются тем, что их лаборатория стала... Точно я не помню точную формировку, но можно считать, что это аккредитованная лаборатория при ОЗХО, организация по запрещению химического оружия. Это международная организация, которая занимается контролем, значит, над тем, что страны, которые подписали конвенцию, что они ее не нарушают. Россия тоже туда входит. И есть лаборатории, которые при этой организации аккредитованы. Что это значит? Значит, что они могут проводить, скажем, исследования ядов потенциальных. Я думаю, что все лаборатории, которые вот провели исследование образцов тело Алексея Навального, они как раз были аккредитованы при ОЗХО. Обычно это означает, что лаборатория должна иметь определенный класс защиты, главным образом. Так вот, в 2025 году госуниохт, который находился уже под всеми возможными санкциями, его лаборатория была аккредитована в ОЗХО как та, которая может проводить такие исследования. Ну, я не знаю, как это интерпретировать. Я не стал бы говорить, что вот ОЗХО такие, значит, гады, что они ничего не понимают. Я думаю, что просто Россия член, и по формальным признакам, вот в России есть такие-то лаборатории, которые подходят по формальным показателям, поэтому мы их берем. Но в то же время это означает, что санкции как бы не отрубают институт даже вот такой влиятельной и важной международной организации.
Ну и ждать ли более серьезных последствий, чем 4 года назад, мы спросим у политолога Василия Жаркова. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы послушали в сюжете выступление европейских политиков насчет отравления Алексея Навального. Верите ли вы, что есть что-то серьезное за словами этих политиков об отравлении?
Смотрите, это не вопрос веры. Мне кажется, что все прозрачно. Все стороны высказались достаточно четко. Прошло 2 года, проведено расследование. Расследование заняло какое-то достаточно большое время. Его верифицировали, подтвердили разные стороны. С разных, так сказать, из разных государств. И мне нет оснований этому не верить, я бы сказал так. Что касается российской стороны, то выглядит все как дежурная отговорка, потому что от кого, интересно, западные политики собираются, кого собираются отвлекать этой новостью? Эта новость касается только России, и вряд ли она кого-то заинтересует в Европе слишком широко. Вот. Но то, что эта новость напрямую относится к внутрироссийской политической повестке, это, безусловно, так. И поэтому здесь нет никакого отвлечения от проблем Запада. Это абсолютно дежурная отговорка Марии Захаровой. Но очевидно, что за этим скрывается мощное расследование, которое проводилось, повторяю, не один месяц, а 2 года. И, соответственно, мы не можем, не имеем основания ему не доверять. И, наверное, какие-то люди могли бы это прокомментировать. Я даже знаю некоторых в Москве людей, которые могли бы это сделать. Но, к сожалению, сейчас это невозможно. Надеюсь, когда-нибудь они публично расскажут об этом чуть подробнее.
Ну, вот я предлагаю вернуться к людям в Москве, к людям в России чуть попозже. Разберемся пока с европейской реакцией и вообще влияние на международные процессы. Я попрошу моих коллег на экран вывести пост Эммануэля Макрона в Твиттере. Он сегодня утром написал. Публикация на русском языке, но я зачитаю ее для тех, кто слушает нас по радио. 2 года назад мир узнал о смерти Алексея Навального, память которого я чту. Тогда я сказал о своей убежденности в том, что его смерть – очевидное свидетельство слабости Кремля и его страха перед любым оппонентом. Сегодня ясно, что она была преднамеренной. Правда всегда в конце концов торжествует в ожидании торжества правосудия. Василий, президент Франции Макрон почти прямым текстом указывает на Путина, он упоминает Кремль, но он же, Макрон, недели ранее выступал за диалог Европы и Путина в узком формате. Сегодняшние, вчерашние, позавчерашние новости об отравлении Алексея Навального что-то меняют в плане переговоров, разговоров с Кремлем насчет войны в Украине?
Интересный заход, но я думаю, что, конечно, вряд ли они серьезно меняют позицию, потому что это два, ну скажем так, не взаимосвязанных, не напрямую связанных трека, потому что в одном случае речь идет все-таки об украинской войне, ее прекращении. Ее нужно прекращать в любом случае, независимо от того, что происходит в отношении расследования Навального. Но я бы обратил внимание на другое. То, что Навальный, наверное, с этих дней становится важной фигурой мирового исторического масштаба. Да, это так. Он становится в один ряд с Нельсоном Манделой, но Мандела выжил. Но он становится в один ряд и с Мартином Лютером Кингом, который был убит. Вот фактически сегодня он становится такой легендарной фигурой, которая важна для всего мира, как пример человека, который боролся за свободу своей страны, своего народа, который при этом заплатил за эту свободу жизнью своей собственной. Вот это важный момент. Независимо от того, что будет на переговорах между Макроном и Путиным, он признал, Макрон, я имею в виду, признал значение Навального для него лично и для Франции, и для всего западного мира. Вот это важный момент, на который мы сейчас совершенно четко можем зафиксировать.
Тем не менее, Соединенные Штаты не выступали совместно с европейскими странами. Вот это важный момент или нет?
Соединенные Штаты сказали, что они при этом не, ну как бы у них нет оснований оспоривать решения европейских экспертов. Значит, Соединенные Штаты Америки сейчас занимают свою особую позицию. Они не опровергли эти данные, но как бы и, может быть, не стали публично солидаризироваться с заявлением. Но это ситуация, которая говорит о том, что скорее они согласны с этим, просто у них есть свои особые сейчас отношения с Москвой, которые они, да, не хотят как бы этим колебать. Но это не значит, что, во-первых, есть еще, помимо официального Вашингтона, есть еще как бы американское общество. А я думаю, что в этом отношении там совершенно четко будет все расценено так же, как и в Европе. И в этом отношении, конечно, американская общественность и американские медиа, не побоюсь этого слова, сделают еще много для того, чтобы Навальный вошел в один ряд с видными борцами за свободу в мире, заплатившими за эту свободу своей жизнью в такой вот пантеон борцов за демократию и свободу людей.
А меняет ли это что-то внутри России?
Ну, смотрите, в России появился герой. Ну, он был и до этого, но теперь совершенно понятно, что это надолго. И, наверное, это тоже неплохая новость. Хотя ужасно, что Алексей погиб. Да, мы должны понимать, что лучше бы он был бы жив и сейчас на свободе. И, может быть, где-нибудь заседал бы в Государственной Думе или еще где-то. Но, к сожалению, это нереальная ситуация. Да, поэтому я думаю, что люди, которые носят цветы на могилу Алексея в Москве, те люди, которые мечтают туда приехать и на ней поплакать, они получили дополнительный импульс в своей борьбе. Uh-huh. Это тоже важно. И это не даст сиюминутных результатов. Не нужно ждать, что на следующей неделе что-то такое произойдет важное, что все переменит. Но это те капли, которые точат этот камень путинской диктатуры.
Василий, я хочу еще вас поспрашивать о политических последствиях внутри России, но перед этим я хочу напомнить нашим зрителям и другие истории с отравлениями. Возможно, они добавят нам контекста. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению.
Глава фонда Hermitage Уильям Браудер заявил о сходстве симптомов отравления Алексея Навального со смертью Александра Перепеличного в Великобритании в 2012 году. Новая газета уточняет, что Перепеличный был информатором фонда по делу об отмывании денег российских чиновников в Европе и по обстоятельствам гибели в московском СИЗО Сергея Магнитского. 44-летний Перепеличный умер во время утренней пробежки, по первой версии, от сердечной недостаточности. Два года спустя компания, в которой он был застрахован, потребовала повторного расследования, которая обнаружила в желудке умершего органическое ядовитое вещество, сообщает Deutsche Welle. Но британский суд в итоге не вынес по этому делу решения, поскольку результаты нескольких экспертиз о причинах смерти расходились между собой. Часть материалов дела Перепеличного правительство Великобритании засекретило, так же, как и в деле Александра Литвиненко.
Я приношу свои соболезнования близким господина Литвиненко и его семье.
Литвиненко отравили в 2006 году в Лондоне радиоактивным веществом полоний-210. Бывший сотрудник ФСБ умирал 3 недели от лучевой болезни в страшных мучениях. Британское расследование обвинило в отравлении на тот момент сотрудника ФСО, а ныне депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтона, умершего в 2022 году от коронавируса. В 2021 году ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление Литвиненко.
Ваши коллеги там проталкивают мысль, что этот господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины.
В 2018 году в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Результаты анализов военной лаборатории и организации по запрещению химического оружия показали, что отравление было произведено боевым отравляющим веществом «Новичок», позднее использованным для покушения на Алексея Навального. Скрипаль и его дочь выжили. Всего от «Новичка» в Солсбери пострадал 21 человек, включая полицейского, прибывшего на место покушения. Один человек погиб, напоминает РБК. Великобритания по результатам расследования обвинила в отравлении Руслана Баширова и Алексея Петрова. Журналисты «Радио Свобода», «Инсайдер» и расследователи «Беллингкэт» выяснили, что под этими именами скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чипига и Александр Мишкин. Чуть позже следствие добавило третьего обвиняемого, генерал-майора ГРУ Дениса Сергеева. Официального решения по делу до сих пор нет, поскольку Россия не экстрадирует своих граждан. Владимир Путин заявил, что Петров и Баширов – обычные российские туристы, а Маргарита Симоньян взяла у них знаменитое интервью.
Там есть знаменитый собор, Солсберийский собор.
У вас был с собой новичок?
Нет.
Мне кажется, это вообще бред.
Скандал с отравлением Скрипалей привел к многочисленным санкциям против подозреваемых и России в целом. Дмитрий Песков заявил о непричастности России к отравлению. В сентябре 2018 года в московскую больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован издатель «Медиазона» и участник «Пусси Райот» Петр Верзилов. Он почти полностью потерял речь, зрение и способность передвигаться, уточняет «Медуза». После его перевезли в немецкую клинику «Шерите», где врачи подтвердили отравление, но не смогли установить отравляющее вещество. Сам Верзилов позже назвал две возможные причины отравления. Свое расследование гибели Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике, а также акцию «Пусси Райот» в Лужниках во время финала чемпионата мира по футболу в Москве. Адвокат Верзилова обратился в российские правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела, но через год ожидания получил отказ.
С человеком в России можно сделать все, что угодно, абсолютно. И здесь нет никаких ни тормозов, ни сдерживающих центров, ни стыда перед мировым сообществом, ни стыда перед собственным законом.
В 2019 году в Уфе с симптомами отравления был госпитализирован писатель Дмитрий Быков. Он провел несколько дней в коме, а потом пошел на поправку. Быков не стал обвинять кого-либо в своем отравлении. Расследование Bellingcat и Insider утверждает, что за Быковым долгое время следили и, вероятно, отравили те же сотрудники ФСБ, что причастны к отравлению Алексея Навального и Владимира Карамурзы-младшего.
И врачи говорили моей жене, что шансов выжить около 5%. Было понятно с самого начала, что это отравление намеренное, что они имели целью именно убить, а не запугать.
В мае 2015 года Карамурзу госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве. У него отказывали внутренние органы, он впал в кому. Врачи оценивали его шансы на выживание как крайне низкие, тем не менее он выжил и долгое время проходил реабилитацию в США. Экспертиза французских специалистов показала наличие в организме политика повышенной концентрации тяжелых металлов. Сам Карамурза назвал произошедшие операции российских спецслужб и подал заявление о покушении на свою жизнь. Следственный комитет в возбуждении уголовного дела отказал.
Мы продолжаем тему отравлений с политологом Василием Жарковым. Василий, Кремлю, как уже понятно из нашего сюжета, не впервые отвечать на обвинения в отравлении, но новые факты, новые доказательства, новые утверждения, они что-то меняют в плане восприятия Путина внутри России?
Я боюсь, что особенно сильно они ничего не меняют, потому что это, так сказать, один эпизод из многих. Вы сами сейчас привели массу других свидетельств, и, к сожалению, это только ведь не удавшиеся покушения. Мы не знаем про удавшиеся, их может быть много, гораздо больше. И в этом отношении, я думаю, что здесь нет никакого перехода, к сожалению, количества в качество. Да, понятно, что мы получили очередное подтверждение того, что в стране, где спецслужбы находятся вне какого-либо контроля, я не говорю об общественном контроле, в Советском Союзе тоже не было общественного контроля, но был, по крайней мере, партийный контроль. Сейчас нет этого и этого. Вот такая ситуация, где спецслужбы неконтролируемы никем, она опасна подобного рода сценариями. И главное, что требуется в прекрасной России будущего, это прекратить эту бесконтрольность, в которой оказались эти люди. Они должны, контроль над ними должен быть возвращен. Хотя бы на том уровне, на котором они были после прихода Хрущева к власти. Но лучше, конечно, так, как это происходит в демократических странах, то есть через парламентский контроль, через контроль представителей общества.
У нас еще 3 минуты примерно остается до конца эфира, но не могу не спросить об ощущениях людей, которые внутри системы. Вы упомянули бесконтрольную работу спецслужб, а люди в окружении Путина как-то ощущают ее?
Что их очень даже ощущают. Очень даже ощущают. И они, конечно, находятся в самом большом страхе. Они, с одной стороны, атомизированы. Они не могут встречаться даже друг с другом иногда, потому что это может вызывать подозрения их босса. Да? С другой стороны, понятно, что подобного рода сюжеты вызывают у них ужас и панику, потому что понятно, что с любым из них может случиться что-то подобное и очень даже вероятно. Да, безусловно, это еще поддерживает атмосферу террора. Понимаете, подобного рода действия обычно вызывают страх. Это террористический акт, который проводит это государство. И, безусловно, его главная задача – вызывать страх у людей, в том числе тех людей, которые в руках которых есть какие-то ресурсы и рычаги, которые могли бы повлиять на судьбу этого государства. Безусловно, это так.
Василий, вы упомянули фразу «Россия будущего», и, безусловно, она ассоциируется с Алексеем Навальным. На ваш взгляд, что сильнее подкосило вообще в России, если подкосило веру в Россию будущего? Это полномасштабная война или все-таки смерть или убийство, как утверждают сторонники Алексея Навального?
Я думаю, что и то, и другое. Просто это взаимосвязанные события. Безусловно, ведь Навального, первое покушение на Навального произошло в 2020 году. Понятно, что в 2020 году началась подготовка к этой войне, и важным ее элементом стала зачистка политического поля. И поэтому решение по нему было принято именно в этот момент. С другой стороны, сама война, безусловно, вызвала ужасную деморализацию, по крайней мере, в части российского общества. И, конечно, то, что произошло 2 года назад, я отлично помню, как я оказался у стихийного мемориала в Вильнюсе, где тогда находился, и видел, как люди рыдают. Люди, которые имеют достаточно крепкие нервы, как они рыдали в этот день. И это, наверное, останется как одно из таких сильнейших впечатлений моей жизни.
Угу. Спасибо вам большое, Василий. И политолог Василий Жарков был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Помогал нам разобраться в том, что нового дают те факты, утверждения европейских стран об отравлении Алексея Навального. И последний вопрос, который я задавал Василию, я бы хотел адресовать тем, кто смотрит нас в Ютубе и кто может оставить свои комментарии. Что, на ваш взгляд, сильнее подкосило веру в Россию будущего? Если вообще подкосило, что вы считаете на этот счет? И закончить этот эфир я хочу чем-то более жизнеутверждающим. Я, пожалуй, прочитаю цитату из мемуаров Алексея Навального. «Не нужно быть большим психологом, чтобы понять корни чувства, которые сродни всем жителям России. Русские хотят нормальной жизни, мы тоскуем по ней, отлично осознавая, что все существующие проблемы мы создали себе сами. Но нельзя самих себя признать дураками, значит, нужно найти повод для гордости там, где его совсем нет». Это Алексей Навальный писал о том, как россияне умеют адаптироваться ко всем проблемам. Согласны с этим вы или нет? Пишите тоже в комментариях, а мы увидимся с вами завтра с новыми событиями дня. До свидания.